нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша совместная передача уже много-много лет с журналом «Знание и сила». У нас идет серия о модернизации и с Александром Каменским. Добрый день.
Добрый день.
И мы продолжим, но я бы хотел открыть такие вот скобки, потому что сейчас не то что дискуссия, а идет размышление, решение по поводу необходимости специалистов и чиновников учиться за границей. Вот не прошло и 300 лет, как у нас тема эта снова звучит. Высчитываются проценты китайских чиновников. Там, ну, серьезный процент, которые учились за границей. Смотрится, кто у нас из, в общем-то, высокостоящих в государстве людей, работающих у них в аппарате, учился в лучших университетах или проходил какие-то специальные, получал образование где-то там. У нас какое-то странное отношение, мне кажется, есть к обучению за границей. Какое-то маргинализированное, я не знаю, Саша.
Ну, честно говоря, наверное, трудно мне, по крайней мере, сказать, в какой степени именно чиновники нуждаются в обучении за границей, потому что, как мне представляется, это вопрос того, в какой степени полученное за границей образование может действительно пригодиться в административной российской практике, которая кардинальным образом отличается от того, как это устроено на Западе. Если говорить более широко об образовании за рубежом, то с моей точки зрения, вне всякого сомнения, люди, получившие образование за рубежом в лучших западноевропейских или американских университетах, в целом ряде областей жизни могут быть чрезвычайно эффективны и гораздо более эффективны, чем люди, получающие образование в наших высших учебных заведениях. К сожалению, это так, потому что, безусловно, с моей точки зрения, наше высшее образование очень сильно отстает. Отстает. Мы много говорим о том, что многие, вернее, говорят о том, что наше высшее образование самое лучшее, самое замечательное и так далее. Надо сохранить его традиции и так далее. Но проблема, с моей точки зрения, заключается в том, что наше высшее образование практически не менялось на протяжении многих десятилетий. И таким образом, не реагируя на те изменения, которые, собственно говоря, происходят в мире. И мы сегодня живем просто совершенно в другом мире, который требует других специалистов, другой подготовки, я бы сказал, иных совершенно вообще принципов организации учебного процесса высшего образования, реализации иных целей в высшем образовании и подготовки совершенно иных специалистов. Вот, если кратко попытаться так ответить на это.
Ну, во всяком случае, ну, нужно какое-то сочетание адекватности образования, знаний, полученных тому, что ты собираешься делать. Для этого надо понять, что делать.
Вот. Совершенно верно. Но вот сегодня и в нашей высшей школе одним из ключевых слов во всех, так скажем, официальных документах является слово «компетенции». И вот это слово важно, как мне кажется, потому что это именно не знания, а компетенции. То есть, в сущности, умение, способность человека осуществлять ту или иную деятельность. Вот что человек способен в результате обучения делать, чем он способен заниматься, какие проблемы он способен решать. Вот, собственно, на это должно быть направлено, скажем так, все, что делается в высшей школе, а не на получение как можно большего объема знаний. Потому что мир, еще раз скажу, очень сильно изменился. И знание Если вот давайте вспомним даже, скажем, время, когда мы с вами учились в вузах, то это знание мы получали на занятиях, в лекциях, в семинарских занятиях, да, и значительную часть времени мы тратили, сидя в библиотеках, читая книги и так далее, и так далее. Вот этот процесс очень сильно ускорился, убыстрился, да, сегодня... К сожалению, я должен сказать, вот, по крайней мере, в том, что касается того направления образования, в котором я работаю, к сожалению, студенты очень мало ходят в библиотеки. Но это и связано в том числе с тем, что необходимую информацию они получают гораздо быстрее, они получают через интернет, они получают через компьютер. Но эта информация, я бы сказал так, она перестала быть, ну, в некотором смысле элитной, что ли. Да? Вот потому что она доступна каждому абсолютно. Да? Она доступна каждому. И в этом смысле передача вот этого знания, информации, фактов становится в определенном смысле, если не бессмысленной, то, по крайней мере, избыточной очень часто. А обучать нужно именно навыкам. Навыкам деятельности в разных сферах. Вот это ну, да. То, чему... так сказать, ну, достаточно относительно давно уже научились хорошо делать на Западе, и то, что, к сожалению, вот пока еще так со скрипом очень внедряется в нашу вузовскую практику.
Получение информации стало, с одной стороны, объем увеличился. Очень серьезно, когда я вспомнил интересные, но не очень добрые в смысле получения информации вот наши времена вот обучения в университетах, в институтах и так далее. Потому что вдруг мы наталкивались на какие-то совершенно непредсказуемые стенки и получали какую-то искаженную информацию. Это приносило свои парадоксальные плоды, как, например, тот же самый Тартусский университет изобретал собственные теории, собственные колеса и собственные велосипеды. Удивительные совершенно. Удивительные теории, которые и с недостатком информации о том, что делают коллеги, и были связаны. Но это редкость, и это исключение из правила. Это побочные эффекты изоляции. Сейчас же все есть, но там не достает ровно того, чего не достает очень часто в нашем образовании и наших головах. Не достает там порядка вот какого-то способов извлечения информации, определения ее ценности этой информации.
Абсолютно верно.
Все всему равно.
Абсолютно верно. Именно поэтому, скажем, вот мы у себя на факультете истории в Высшей школе экономики видим свою основную цель именно в том, чтобы научить наших студентов работать с этой информацией, работать профессионально, уметь оценивать эту информацию, определять степень ее адекватности, уметь пользоваться, профессионально пользоваться этой информацией. И вот это вот важнейшие навыки, которые, собственно, и делают из студента профессионала в своей области. Потому что, понимаете, нажав, так сказать, кнопку на компьютерной мыши, я в течение 30 секунд могу у себя на экране увидеть любую дату любого исторического события,
да.
Описание этого события и так далее. Мне нет необходимости держать в памяти непременно вот огромное количество вот этих исторических фактов, так в кавычках скажем, этих дат, имен и так далее, да? Но я, увидев это на компьютере, если я профессионал, я должен быть в состоянии оценить то, что я вижу. Я должен увидеть вот это вот то, что у меня перед глазами. Это действительно адекватная информация, я, так сказать, профессионально ее, я могу ею пользоваться, я могу ее использовать. Или это вызывает у меня какие-то по тем или иным причинам, которые, опять же, я могу профессионально обосновать, вызывает у меня сомнения, и я продолжу свой поиск.
Грубый пример, но вполне возможный. Если я не обладаю каким-то все-таки заученными знаниями, какой-то у меня нет твердости, если у меня написано, я набираю Полтава, да, я набираю, у меня написано, что это 1711 или 12 год какой-нибудь написан. на каком-нибудь первой информации, которую я попадаю. И я дальше, не зная, там, не заучив ту же самую Полтаву, да, или как у нас сейчас, не 1147, а 1228. Ну, кто-то опечатался.
Да.
Я не определяю, и как попка-дурак, как очень часто во всевозможных изданиях, представляющий собой компиляцию из Википедии в лучшем случае, это повторяется.
Совершенно верно.
И распространяется.
Совершенно верно, да. Вот один коллега мне недавно рассказывал, что вот в Петербурге вышла замечательная книга, посвященная истории названия улиц Петербурга. Среди прочего, он там прочитал о том, что вот в 1721 году Петр I заключил с Карлом XII нештатский мир. Ну, Карл XII уже, как мы знаем, в живых к этому времени...
Там давно... проблема, кто его застрелил, что застрелили, это точно.
И я бы хотел просто здесь уточнить, что речь, когда я об этом говорю, то я вовсе не имею в виду, что историк вообще не должен знать никаких дат. Об этом, безусловно, речь не идет. Речь идет о том, что не нужно вкладывать, с моей точки зрения, студентам, как стараться вложить как можно больше вот этих дат. Что, собственно говоря, зачастую делалось, так сказать, у нас в наших вузах. Речь идет, конечно, о другом. Историк, несомненно, должен представлять себе исторический процесс, он должен знать основные вехи этого исторического процесса, и профессиональный историк, безусловно, так сказать, не может ошибиться в дате Полтавского сражения, поскольку речь идет о, так сказать, рубежном, одном из важнейших событий вообще в российской истории. Безусловно.
Да. Ну, мы сейчас может быть, существует аспект в том, кого учить. Ну, правильно, кого учить? Наверное, учить надо тех, кто хочет.
Несомненно. Это вот еще один аспект, так сказать, этой проблемы. Несомненно. Потому что вообще того, кто не хочет, научить и невозможно. Если человек не хочет, то научить его невозможно. Другое дело, что, понятно, приходят люди, студенты приходят, имеющие разные способности, разные склонности, так сказать, и результат на выходе, естественно, оказывается разным. Но это, естественно, еще раз скажу, потому что, ну, такова человеческая природа, скажем так, да. Вот. Но, безусловно, учить тех, кто не хочет учиться, совершенно невозможно. И, вы знаете, вот в этом смысле меня всегда поражало. У меня есть некоторый опыт преподавания за рубежом, преподавания в Соединенных Штатах. Правда, так сложилось, что я преподавал в одном из самых таких известных, самых лучших американских университетов. Но меня всегда поражал вот этот вид американских студентов, который каждую свободную минуту, сидя в коридоре университета, сидя в кафе где-то, он сидит с книжкой. Он сидит с книжкой, он сидит с компьютером, он явно, так сказать, не смс-ки шлет, не почтой электронной, он занимается. И, понимаете, вот это совершенно очевидно. Другое дело, что там могут быть другие стимулы, так сказать, к тому, чтобы эти студенты хотели учиться. Это студенты, которые платят за учебу, и они понимают, что они вкладывают деньги в свое будущее. Вот эта плата за учебу – это вклад в будущее. В зависимости от того, сколько ты вложил, ты учишься в хорошем или не очень хорошем университете. В зависимости от того, как ты его закончил и какой университет ты закончил, ты можешь рассчитывать на тот или иной уровень доходов в будущем. И вот эта связка в сознании этих студентов, она очень, так сказать, присутствует и сказывается на всем их поведении.
Да, меня
этого совершенно нет.
Но я не уверен, что это платность, потому что в бесплатных французских университетах я видел, они не только революцию делали и балбесничали, а в основном все бегают и все чего-то пишут постоянно. Все чего-то пишут, там бесконечное количество самостоятельных занятий. Ну, это мы, скобка у нас такая обширная вышла. Но мы сейчас прервемся, потом дадим ответ на вопросы и объявим победителей. И продолжим нашу тему о модернизациях.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
продолжаем программу «Не так», но я должен сказать, что правильный ответ был насчет того, в какой летописи упомянута Москва впервые, Ипатьевская летопись, а все остальные варианты неправильные. Календарь «Осторожная история» я уж не буду сейчас и одному только дам, потому что здесь у нас все вперемешку, и одному дам вот... кто первый самый ответил, тому дам еще календарь исторического музея. А «Осторожные истории» выиграли, вот, среди прочих, Дмитрий 910-469, Елена 915-361, Алексей 915-284, Галина 903-780, Дмитрий 916-392, Олег 903-976, Татьяна 926-275, Настя 915-151, Елена 910-417 и Зоя 906-754. Вот кто-то из них получит еще плюс календарь исторического музея в добавку. Надоело мне бороться с техникой, в том числе, если вам надоело слышать про технику, то мне надоело с ней бороться. Если когда все будет регулярно и все в порядке, тогда и будет видеотрансляция. Сейчас я даже на это тратить время не собираюсь. Потому что мы возвращаемся к модернизации, и Александр Каменский у нас в эфире. Ну что же, модернизация, которая шла постоянно и в разных формах, и мы остановились в один из ключевых моментов, конечно.
Да, и вот сегодня мы поговорим о начале 19 века, о времени Александра I. Я не буду подробно рассказывать, это, так сказать, другая тема, подробно рассказывать о тех реформах, которые были осуществлены в течение этого времени. Мне представляется, что с точки зрения истории российских модернизаций, с точки зрения истории российского реформаторства, это время интересно прежде всего, ну, если хотите, некоторыми уроками, что ли. Угу. Потому что то, о чем я буду сейчас говорить, как мне кажется, очень хорошо демонстрирует, вот при каких условиях возможно осуществление модернизации, возможно осуществление преобразования, какие факторы для этого необходимы. И наоборот, да, что препятствует и что не дает возможности, да. Какими качествами должен обладать человек, который стоит во главе государства и который решается на подобного рода шаги. Мы знаем, что Александр Павлович пришел к власти в результате переворота и, будучи человеком, воспитанным на идеалах просвещения, очевидно, совершенно верившим в эти идеалы, совершенно искренне верившим, он взошел на русский трон с явным желанием осуществить какие-то серьезные преобразования, которые бы способствовали, скажем так, ну, в понимании того времени, способствовали бы установлению, так сказать, справедливого, основанного на законности, на правах человека, общества. То есть, иначе говоря, вот если, так сказать, это перевести на наш с вами современный язык, он мечтал об определенной, так сказать, демократизации русской жизни. Если говорить более конкретно, то, судя по всему, что мы знаем, Александр был сторонником конституционной монархии. Он не был человеком, судя по всему, который изначально, так сказать, стремился получить власть ради власти, который наслаждался этой властью, который вот мечтал бы о власти. Этого не было. Другое дело, что потом в течение четверти века, что он реально находился на троне, несомненно, так сказать, его настроение, его отношение к власти, все это менялось, несомненно. Но изначально вот такого стремления, очевидно, не было. И мы знаем, что в частной переписке Александр писал, что он готов вообще отказаться от короны, да, что он, да, вместе с женой готов уехать вообще в Америку, сделаться там фермером и так далее. Ну, можно сказать, что это какие-то такие наивные... Да.
Поливержини чуть-чуть.
Да-да-да, конечно, такие, безусловно, вот это влияние, так сказать, какой-то вот такой романтической...
Скорее,
сентиментальной литературы того времени. Ну, естественно, Александр был человеком своего времени, что ж тут. Это совершенно естественно. Правильно. Ну вот он, да, и еще один важный момент, о котором необходимо совершенно сказать, это то, что это отношение Александра к проблеме крепостничества. Вот Александр приходит к власти с четким сознанием того, что крепостное право должно быть уничтожено. Ну, я затрудняюсь сказать, в какой степени Александр понимал или рассматривал крепостное право как главный тормоз социально-экономического развития страны, каковым оно реально было. Но совершенно очевидно, что сам факт существования в стране крепостного права, сам факт существования в стране миллионов несвободных людей – находился в явном противоречии с его политическими взглядами, с его политическими идеалами, и он считал, что это необходимо уничтожить, что крепостничество должно быть уничтожено. Вот примерно с такими, так сказать, взглядами, с такими намерениями Александр приходит к власти. Он приходит в условиях после совершения переворота, и совершенно очевидно, что ему надо, так сказать, как-то примирить разные противоборствующие партии, которые существуют в политической элите, чтобы иметь возможность на них опереться, чтобы власть его была, скажем так, более легитимной.
Да.
Это совершенно естественно, с одной стороны. С другой стороны, он совершенно не намерен, так сказать, осуществлять, реализовывать свои планы путем, ну, тем путем, которым, собственно, шел его отец, и который погубил Павла. А именно, так сказать, ну, таким самодурным путем, я бы сказал. То есть, вот я так хочу, я так желаю, так должно быть, и трава не расти, что называется, да? Нет. Это нужно делать вот в согласии с этой самой политической элитой, опираясь на эту политическую элиту, советуясь с ней. Но тут возникает, в общем-то, как мне кажется, такая, ну, в общем-то, заурядная жизненная ситуация, с которой, я думаю, каждый из нас вообще в жизни сталкивался. Когда у тебя есть какие-то взгляды, какие-то представления о том, что хорошо, что плохо, как нужно делать, как не нужно делать и так далее, и ты пребываешь в полной уверенности, что и все окружающие думают так же. И вдруг ты сталкиваешься с тем, что нет.
Нет.
Оказывается, у других людей совершенно какие-то другие взгляды. И Александру очевидно, вот казалось, что вот это стремление к конституционной монархии, ограничение самодержавия, издание, так сказать, справедливых законов, ликвидация крепостного права, это настолько такая очевидная, высокая цель, к которой нужно стремиться, что, ну, ни у кого это не может вызвать сомнений. И буквально в первые месяцы своего царствования он сталкивается с тем, что это не так. Не так. Он, ну, фактически через месяц после восшествия на престол, в начале апреля 1801 года, Александр создает непременный совет, основная цель которого, в общем-то, вот консолидация политической элиты, поскольку в этот непременный совет войдут и так называемые молодые друзья императора, и екатерининские старики, представители высшей бюрократии и так далее. И вот этот вот законосовещательный орган, опираясь на который он, Александр, будет проводить свои реформы. И проходит еще месяц, и в мае 1801 года непременный совет начинает обсуждать, казалось бы, достаточно невинный, на первый взгляд, вопрос об издании указа, запрещающего продавать крестьян без земли. Это вот должен был быть первый шаг на пути к ликвидации крепостничества вообще. И Александр уже вот на этом этапе сталкивается с сопротивлением совершенно очевидным. Но члены непременного совета, они не говорят, что нет, не надо издавать такой указ, что это вот наступление на права помещиков. Нет, конечно, это умные люди, это люди опытные, опытные царедворцы, опытные администраторы. Они говорят, что не надо издавать этот указ сейчас, потому что нужно создать более обширное законодательство о крестьянах.
Извечная, извечная проблема. Да.
Да. И когда Александр пытается, так сказать, настаивать, ничего не получается, он, ему не удается перебороть вот эту, это мнение.
А так? Быть как батюшка покойный не хочется.
А не хочется, да. Вот он попадает вот в эту ловушку, потому что если ты будешь действовать как батюшка, да, значит, ну, во-первых, вот переворот-то был как раз против этого и произошел, значит, нужно править по-другому. И он в манифесте о восшествии на престол говорит, что я буду править, как бабка правила, да, mm-hmm. бабка-то правила по-другому. Вот. И, кроме этого, понятно, да, вот если действовать как батюшка, это может опять привести к, так сказать, это угроза социальной стабильности, это опять может какой-нибудь переворот.
А как бабка что-то мешает, он не такой, он и не бабка.
А он и не бабка. И главное, что, так сказать, вот Екатерина-то она не решалась как раз решить эту крестьянскую проблему,
да.
А он понимает, что вот, ну все, вот край уже, вот нельзя ее не решать, вот нужно решать, необходимо решать. И вот это вот некая такая ловушка, ситуация, в которой он оказывается. И надо вам сказать, что не он один. Не он один, если вот мы посмотрим на историю российского реформаторства, то мы увидим, что эта ситуация будет повторяться. Она будет повторяться и при Николае Первом, который, конечно, был другим человеком и, конечно, имел другие политические дела, но который при этом был человеком, сознававшим необходимость осуществления реформ. Он прекрасно это понимал. Но он опять вот все время вот в это упирался. Вот нужно решиться. То есть, иначе говоря, вот как мне кажется, здесь мы можем говорить о том, что, конечно, когда речь идет вот о таких серьезных преобразованиях, здесь нужна политическая воля. Здесь необходима политическая воля реформатора. Конечно, есть определенные обстоятельства, и человек, который в этой ситуации оказывается, он либо проигрывает и вынужден подчиниться этим обстоятельствам, либо он использует шанс на выигрыш, рискнув своей властью. Но, честно говоря, я вот должен сказать, что, наверное, во всей российской истории я, по крайней мере, могу назвать только один такой вот пример. Это пример уже из нашей новейшей истории, когда Ельцин в 93-м году рискнул. Вот, как мне кажется, он рискнул ради продолжения реформ, он рискнул властью, он рискнул политической стабильностью и, в общем, выиграл в конечном счете. Вот это вот ситуация, в которой у Александра не оказывается смелости.
Но там была другая ловушка. Выиграв один раз вот так, там все пошло вот через срезание углов, я имею в виду наши 90-е годы.
Да, нет, ну, конечно, конечно, в каждой то это совершенно...
Быстрый выигрыш тоже развращает.
Безусловно, несколько. Безусловно. Тут ну, масса, так сказать, нюансов, масса конкретных исторических обстоятельств. Совершенно понятно, что это было другое время, другая страна, другой народ, так сказать, и так далее, и так далее. Да? Вот, но если типологически просто вот рассматривать эту ситуацию, то вот, как мне кажется, это был единственный случай в истории наших реформ вообще в России. Александр на это не решается. Ну, в литературе много написано о его слабоволии, так сказать, и так далее. И это тоже, наверное, было, я думаю, тоже это, безусловно, присутствовало в его характере. Он действительно, так сказать, на это не решался. Но по-человечески вот мы можем понять вот эту сложную, так сказать, психологически сложную, я бы сказал, драму человека, который вот в это упирается. Причем она ведь продолжается дальше, когда Александр понимает, что вот в непременном совете ничего не получается, он создает, как мы с вами знаем, негласный комитет из людей, казалось бы, ему совершенно близких.
Да, давайте одних близких. Единомышленников.
Да, единомышленников.
Вот одни единомышленники, да. Может быть, мы что-то придумаем.
Да, и что получается, уже на первом заседании ему говорят, ну... С чего надо начать? Начать надо с изучения государственных дел. Разумно? Разумно. Потом, на втором этапе, нужно разработать реформу государственного управления. А уже на третьем этапе приступить к написанию того, чего хочет, собственно, Александр, к написанию Конституции. И Александр понимает, вот с одной стороны, логика-то понятная, вроде бы вполне оправданная. Но ему-то хочется Конституцию. Ему-то сразу Конституцию хочется. И вот когда ему говорят его ближайшие друзья, вот когда мы станем писать Конституцию, то там в этой Конституции будут в том числе прописаны и права крестьян, и тогда дело дойдет до освобождения крестьян. То есть он опять упирается в то же самое. В то же самое. И обратим внимание, что и вот члены непременного совета, и члены негласного комитета, им кажется, что в первую очередь нужно заниматься, собственно, административной реформой, то есть улучшать систему управления. И в это время появляются десятки проектов. Десятки. Некоторые из них были написаны просто по прямому указанию императора, некоторые писали, так сказать, по собственному желанию, по собственной инициативе писали проект. Но это проекты, связанные вот с упорядочением системы административного управления. Хотя надо признать, что в ряде этих проектов проходит мысль о разделении властей. Кое-где звучит мысль о том, что вот надо создать некий, так сказать, законодательный орган, что нужно выделить Сенат как главный орган судебной власти. Так сказать, все это присутствует. Все это присутствует. Но в конечном счете это вот все сводится к административной реформе. Людям кажется, людям, входящим в политическую элиту, им кажется, что все дело в том, что вот эта система управления недостаточно эффективна. И здесь вот, как мне думается, сказывается еще и то, что вот это вот такая короткая историческая память. Ведь если посмотреть на 18-е столетие, то на протяжении всего 18-го столетия шел процесс по усовершенствованию как раз вот этой самой административной системы. Создавались новые ведомства, ликвидировались старые ведомства, сливались, разливались, Сенат, его роль уменьшалась, увеличивалась, так сказать, создавались какие-то органы типа Верховного Тайного Совета, Кабинета Министров, Конференции при Высочайшем Дворе, Совета при Высочайшем Дворе и так далее. А ничего не получается, да? Вроде бы при Александре делается серьезный шаг вперед. Осуществляется министерская реформа.
Да, казалось бы.
Казалось бы, осуществляется министерская реформа. Но я бы не сказал, что эффективность, управляемость становится намного больше. Да, вот где-то больше четкости. Несомненно, это еще один шаг по формированию русской бюрократии, так сказать, как особого совершенно социального слоя, вне всякого сомнения. Да? Но Александр был по существу прав в том, что когда он хотел начать с Конституции, то есть с определения основ политического и социального строя страны, то тогда, если бы за этим последовала министерская реформа, судебная реформа...
Понятно, была бы стратегия, понятно были бы рамки, в которых...
Куда это встраивается,
да, и направление,
в какие, да. А когда этого нету, то это все повисает в воздухе, это все, так сказать, не взаимосвязано, это вот какой-то отдельный участок, который, может быть, и стал лучше сам по себе, да, но поскольку он не взаимодействует с другими частями, так скажем, государства, государственного устройства, государственного строя, то это оказывается неэффективно.
Проходит... Ну вот ловушка, потому что, с одной стороны, правы те, кто говорит, что нужна общая рамка, и в ней уже становятся понятными различные вещи. Но с чего-то конкретного тоже надо начать. Конституция тоже не может повиснуть в воздухе.
Совершенно верно. Это, безусловно, должна быть комплексная реформа. Вот, собственно, такую комплексную реформу через несколько лет предлагает Спиранский. И это уже после 1809 года, это уже, так сказать, несколько другое время. Надо полагать, что в это время, ну, Александр, конечно, не так, как после войны с Наполеоном, но все-таки уже гораздо прочнее, так сказать, себя ощущает, свою власть. И Спиранский по заданию императора разрабатывает комплексную реформу. Несомненно, что Сперанский был, так сказать, выдающимся государственным деятелем, выдающимся, так сказать, реформатором и так далее. Но все же говоря, вот все эти, произнося эпитеты в адрес Сперанского, я все-таки считаю необходимым все время помнить, что Сперанский был послушным исполнителем воли императора. И в своих проектах он реализовывал то, что, так сказать, ему предписывал император, несомненно. И я не сомневаюсь в том, что Сперанский, конечно, обсуждал с императором то, что он включал в свои проекты. Комплексная реформа, которая должна привести к реальному разделению властей, которая должна создать в России представительную власть, в частности, Государственную Думу. По сути дела, должен был возникнуть двухпалатный парламент, ну, представительный орган, состоящий вот из Государственной Думы и Государственного Совета. И первый шаг на пути реализации проекта Сперанского делается. Создается Государственный Совет, который будет существовать вплоть до конца существования Российской империи. А вот дальше опять все пробуксовывает. Опять все пробуксовывает, потому что эти планы Сперанского вызывают очень активное противодействие со стороны, как правило, в литературе мы встречаем такое словосочетание, что со стороны русского общества, но правильнее все-таки будет сказать со стороны, конечно, политической элиты, которая усматривает в этих планах определенное ущемление собственных интересов. И Александр поддается, опять поддается вот этому давлению. Но здесь, конечно, нужно сказать, что очень сложная при этом международная обстановка. Александр испытывает, и по-человечески, так сказать, мы можем его понять, он испытывает очень сильное давление со стороны членов своей семьи. По-видимому, на него сильное влияние оказало знакомство с запиской Карамзина о древней новой России, эдаким таким, я бы сказал, манифестом российского консерватизма. И в результате все это заканчивается весной 2012 года полным отказом от реформ и отставкой Сперанского. Следующий приступ как бы произойдет уже после войны с Наполеоном. Александр попытается подойти как бы с другого края. Он попытается начать с имперской периферии, с Польши,
да,
Финляндии.
Да, вот на что нам сейчас, о чем да. Напоминает нам Дмитрий из Екатеринбурга. Да. Екатеринбурга тоже секунду назад пришла.
И когда создается фактически конституция для Польши, и при открытии Сейма в 1818 году Александр произносит замечательные слова, очень важные слова. Он, обращаясь к депутатам Сейма, говорит: «Докажите своим современникам, что законно свободные учреждения, как священные начала, смешивают с разрушительным учением, но суть – мечта опасная, но что, напротив, таковые постановления, когда приводятся в исполнение по правоте сердца, а направляются с чистым намерением к достижению полезной и спасительной для человечества цели, то совершенно согласуются с порядком и общим содействием, утверждают истинное благосостояние народов». И начинается по приказу императора Новосильцев работает фактически над новой конституцией. Но тут 20-й год, когда как раз эта конституция готова, и опять все прерывается. Семеновская история, революционные события, да, в Европе. Александр склонен к мистицизму в это время. У него, так сказать, голова занята уже немножко другим. И все. На этом заканчиваются все попытки каких-либо серьезных преобразований.
Как все хрупко и неопределенно. Все-таки. Как все хрупко. Все получается.
И как все зависит от личности.
Да, да, да. И потому еще становится еще более хрупким. Александр Каменский, о модернизациях мы говорим в программе «Не так».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.